Владимир Федоров. В поисках оружия. Мемуары создателя первого автомата. Война объявлена. Перед грозой. Был июль 1914 года. Мой отпуск оканчивался, и в конце месяца я возвращался в Петербург к месту службы. С сожалением покидал я роскошные места степной полосы России по Самаро-Златоустовской железной дороге, где лечился в одной из кумыс-лечебниц недалеко от города Белебея. Как часто вспоминал я впоследствии о красотах природы этого дивного уголка нашей страны. Необозримая ширь полей, раскинутых на высоком плоскогорье, утопала в туманной дымке, сливаясь с горизонтом. Желтеющие нивы чередовались с равнинами, далеко несущими аромат цветущего клевера. По лугам и ковыльным пастбищам медленно двигались стада пасущихся овец. Тишью и раздольем веяло от бесконечных степей. Поезда были переполнены, как всегда и повсюду в России. Еле-еле удалось получить билет и кое-как поместиться в вагоне. По дороге купил свежие газеты. Они были полны известиями о событиях в Европе, об ультиматуме, который Австро-Венгрия предъявила Сербии. По правде говоря, все как-то привыкли к таким осложнениям и не верили в возможность близкой войны. Каждый надеялся, что все будет в конце концов улажено и мирный уклад жизни не нарушит кровавые события. Не верил я в возможность войны и еще по одной причине. Только недавно, а именно в июне месяце, в Государственной Думе было закончено рассмотрение большой военной программы. Предполагалось сильно повысить численность армии, сдать новые заказы на ружья и пулеметы, увеличить полевую, в особенности полевую тяжелую артиллерию и фактически заново воссоздать осадную артиллерию. Предстояла также большая работа и по усилению крепостей. Все это могло быть осуществлено только к 1917 году. Казалось бы, русская дипломатия приложила все меры к тому, чтобы оттянуть войну, пока не будет выполнена эта программа. Было ясно, если разгорится война, то нам предстоит встретиться с весьма серьезным противником – Германией. Я хорошо знал эту страну, ее народ, армию, вооружение. Не раз приходилось бывать в различных германских городах, куда меня командировали в качестве работника артиллерийского комитета и специалиста в области ручного, огнестрельного и холодного оружия. Помню, как-то в декабре 1913 года меня вызвали к начальнику главного артиллерийского управления. Он сказал, что мне необходимо поехать с секретной целью за границу. «Когда нужно ехать?» – спрашиваю. «Сегодня в 7 часов», – послышался неожиданный для меня ответ. «Какова будет цель поездки?» «Это вы узнаете подробно у офицера генерального штаба, с которым встретитесь на вокзале», сказал начальник, протягивая мне руку и показывая тем самым, что аудиенция окончена. Оставалось лишь несколько часов, чтобы приобрести штатское платье, которого у меня не было, и устроить кое-какие неотложные дела на службе и дома. Эти несколько часов я провел в огромном напряжении, лихорадочно собираясь в дальний путь. Обвинять начальство в том, что оно слишком поздно указывает сроки выезда, не приходилось. Это, конечно, входило в систему секретных командировок и способствовало сохранению в тайне всего дела. Уже после первого звонка я вбежал с маленьким чемоданом на платформу. Меня действительно ожидал офицер разведки, невысокого роста человек, напоминающий лицом Наполеона. Он предупредил прежде всего о необходимости соблюдать чрезвычайную осторожность. Моя обязанность заключалась в том, чтобы опрашивать тех лиц, которых приведет ко мне в том или ином городе офицер разведки. Я не знал ни фамилий, ни рода службы, ни их занятий. Обо всем этом должен был позаботиться уже мой спутник. Меня поражало его умение и, прямо скажу, талант вести тончайшую конспирацию. Он сообщил также о том, что за нами следует повсюду наша же контрразведка, что она следит за каждым нашим шагом и охраняет нас от попыток ареста и провокаций. И не раз нам приходилось по тревожному сигналу неизвестных телохранителей быстро убираться во свояси. Много интересных и опасных приключений пережил я вместе с этим офицером генерального штаба. Как-то раз в одном из городов, куда нас занесла судьба, в приемной гостинице, в которой мы остановились, была назначена встреча с одним нужным нам человеком. Ни он нас, ни мы его не знали в лицо. Этому человеку были лишь указаны место и час встречи, да еще одна общая примета. Он должен был обратиться к одному из сидящих в приемной, несколько похожему лицом на Наполеона. И действительно, в условленное время появился господин, который подошел к моему коллеге и сказал пароль. А затем этот человек был предоставлен в мое распоряжение, чтобы я выудил у него, возможно, больше ценных сведений. Так, путем опроса разных лиц и сопоставления их рассказов и сведений, я получал довольно подробную картину новостей вооружения германской армии. Помимо этого, переезжая из одного города в другой, присматриваясь к окружающему, прислушиваясь, изучая, я хорошо ознакомился с обычаями этой страны, с господствующим в ее обществе идеями и с ее военной организацией. Я воочию видел, как напряженно готовилось правительство Вильгельма II к предстоящей мировой схватке. В немецких военных кругах любители повторять изречение Мольтке «Продолжительный мир» — это мечта и даже не прекрасная мечта. Война же есть существенный элемент божественной системы мира. Были также в большом ходу слова руководителя германской внешней политики фон Бюлова. Наихудшая вещь в политической жизни – это апатия и душная атмосфера всеобщего спокойствия. Буквально на глазах увеличивались численность кайзеровской армии, ее техническое оснащение, запас людей, обученных военному делу. Меня всегда поражали немецкая железная дисциплина, систематичность и пунктуальность, в которых воспитывались не только военные, но и гражданские люди. Мне не раз приходилось видеть военные учения на Большом плацу в городе Потсдаме. Настойчиво и неутомимо прививались германской пехоте быстрота, энергия и активность во всех движениях и действиях. Внимательно присматривался я к внешнему облику немецких офицеров и генералов. В большинстве своем это были люди высокие, стройные и подвижные. В них не было ни следа той одутловатости, тяжеловесности и, главное, усталости, которые я с прискорбием встречал нередко среди лиц, занимавших высшие командные должности в русской армии. Мы, работники артиллерийского комитета, хорошо знали германские образцы вооружения и работу германских военных заводов. Мы высоко ценили известного немецкого изобретателя Маузера, системы которого были приняты на вооружение в 17 государствах, а один свод взятых им привилегий на свои изобретения составлял объемный том. Несмотря на преклонный возраст, Маузер все еще продолжал упорно трудиться, и почти каждый год появлялись его различные работы в области усовершенствования оружия, а также и новейшие образцы автоматических винтовок и пистолетов. По своей службе нам нередко приходилось знакомиться с иностранной технической литературой, и чаще всего мы находили необходимые сведения в трудах германских инженеров, ученых и специалистов. Достаточно назвать хотя бы известный труд по стрельбе генерала Ране, курс по ручному оружию генерала Вилли или же берлинский Лебелевский ежегодник, из которого можно было узнать все сведения о различных усовершенствованиях и достижениях в военном деле всех государств. Там были исчерпывающие сведения о вооружениях даже таких незначительных государств, как Чили, Перу и тому прочее. Одним словом, все говорило о том, что в кайзеровской Германии военное дело, военное образование и обучение поставлены со всей основательностью и методичностью. Не только у меня, но и у многих других, хорошо знавших эту страну, бродила мысль: нам предстоит борьба с серьезным, смелым и искусным врагом. Обо всем этом я думал в долгие часовые вагонные тряски, возвращаясь с Кумыса в Петербург, и невольно сопоставлял техническое оснащение царской армии с германской. Наша отсталость в количестве артиллерии, по мнению высших военных кругов, была угрожающей, а искусство стрельбы, которым славились русские артиллеристы, далеко не всегда могло возместить этот недостаток в эпоху технической войны. Другой слабой стороной царской армии являлась ее сравнительно длинная мобилизация. Германские войска имели возможность закончить мобилизацию уже на 10-й день, а полное сосредоточение всех русских армий могло быть достигнуто лишь на 40-й день. Эта медлительность вызывалась крайней бедностью железных дорог в царской России при ее огромных пространствах, а также общей неповоротливостью всего военного аппарата. Между тем, исход современных войн нередко зависит от результатов первых столкновений. Казалось бы, зачем царскому правительству нужно ввязываться в войну, если опять-таки только к 1917 году, ко времени выполнения намеченной большой военной программы, сроки мобилизации русской армии могли быть хоть несколько сокращены, а численность войск значительно увеличена? Нет, протестовал во мне какой-то внутренний голос. Невозможно допустить, чтобы сейчас Россия, недостаточно подготовленная, была втянута в жестокие события, нависшие над Европой. Увы, мы, военные люди и военные специалисты, не знали в своем большинстве многих закулисных тайн царской дипломатии. Но уже в Москве я почувствовал, что надежды мои не оправдываются. Я увидел на улицах войска, спешно возвращающихся из лагерей в казармы. Части шли по городу проходным порядком, запыленные и усталые. Говорили, что войска возвращены из лагерей ввиду ожидавшейся мобилизации. В тот же вечер в Москве на Лубянской площади начались патриотические манифестации. Экстренные выпуски газет разбирались на расхват. Понемногу всеми овладело тревожное, лихорадочное состояние.